оба предложения означают ждать. Ждать ли съезда советов, ждать ли учредительного собрания, все равно ждать. Ну, очевидно, нам с ними не по дороге.
Как советский кинематограф, да и постсоветский, повлиял на образ Владимира Ильича Ленина в сознании миллионов, десятков миллионов советских граждан? Потому что ведь в одних фильмах это человек глыба, в других фильмах он был карикатурный, ну, во всяком случае, при Сталине, в третьих фильмах он получался совершенно безликий. А подробнее о том, про все вот эти метаморфозы и про эволюцию кинематографического изображения Владимира Ильича Ленина мы расскажем в очередном выпуске из цикла «Диктаторы».
Такова задача, требующая искусства и тройной смелости.
Добрый день, здравствуйте. Это канал «Ищем выход». Это программа из цикла «Диктаторы». Наверное, последняя программа, посвященная Владимиру Ильичу Ульянову Ленину. Называется она «Все так плюс». И сегодня мы будем говорить об образе Ленина, о том, каким он представал перед советскими гражданами в разных исторических эпохах. Все-таки, несмотря на то, что Ленин умер в 1924 году, но, как гласила советская пропаганда, Ленин и сейчас живее всех живых, все годы советской власти он оставался рядом с советскими гражданами. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин, и давайте начнем с традиционной просьбы подписываться на наш канал и ставить нам лайки. Ну а дальше то, как Ленин выглядел. В принципе, наверное, в последние годы жизни его уже никто не видел, и образ в массовом сознании того человека на трибуне, который выступал, если его кто-то видел, уже начал как-то чуть-чуть затираться.
Ну, здесь вот хочется уделить основное внимание кинематографу. Как и Владимир Ильичу это приписывают, что важнейшим из искусств для нас является кино, так и для миллионов, для десятков миллионов советских граждан, сейчас, наверное, все это уже не так актуально, а в эпоху СССР, из моего детства, ну откуда же вообще вот этот мог появиться образ вождя, в чем-то карикатурного, который вот, например, то большой палец засовывает за проем жилетки, то вот потрясает своей ладонью, то отчаянно грассирует, причем как назло, как будто бы специально подбирают слова, где непременно есть буква «Р». «Товарищи, Октябрьская революция твекшилась». И вот это вот его «Г» вместо «Р» – это же все только из кинематографа. И вот это все влияние кинематографа, а в нашем случае даже интересно не только это, а эволюция. Как образ вождя менялся. То это исполин, то это какой-то неудачник в тени Сталина, то это вот разумный мыслитель, то просто какая-то икона. Ну, а вот уже в нашу эпоху, соответственно, добрались до образа и преступника, и мечущегося человека, и алчного властолюбца. Ну и давайте тогда подробнее разберем, потому что все это оказало, конечно, колоссальное влияние на восприятие этого человека. И многие, по-моему, до сих пор так вот его себе и представляют, каким увидели его где-то вот в киновоплощениях. Ну, понятное дело, что Ленин застал еще и документальную киносъемку, и поэтому хватало кадров, ну вот и до сих пор можно, соответственно, что-то иллюстрировать, как вот Ленин где-то ходит, куда-то смотрит в этой своей кепке или в шапке, где-то даже выступает, поэтому для документального кино, а первые были только документальные фильмы, уже вот был такой вот живой образ, чтобы было на кого равняться. А в последующем все это было очень важно для того, чтобы, ну, если ответственно подходить к киноматериалу, чтобы актеры примерялись на вождя. Но здесь я вначале, может быть, так как мы будем говорить про все вот это в совокупности, влияние сначала бы не только про Ленина, а просто про революционное кино. Потому что, ну, практически сразу большевики стали что-то снимать, что-то монтировать и сразу же закладывать штампы и легенды, ну, в которых потом и Ленин принял свое участие. Потому что надо было рассказывать не так, как все происходило на самом деле, а так, как это было выгодно и так, как это было нужно большевикам. И вот первая серьезная такая, это даже было не игровое кино, это было такое постановочное видео, как бы сейчас сказали, но тогда это было не видео, а кинематограф, это 20-й год, «Штурм Зимнего», по-моему, так и называлась эта лента, которую везде надо было крутить, и собрали впечатляющую массовку – 8 тысяч человек. И вот тогда же появился вот этот первый устойчивый штамп про штурм Зимнего, когда из арки главного штаба, ну, для петербуржцев все это знакомые, да, места через Дворцовую площадь, бегут революционные солдаты в огромных количествах и вот врываются в Зимний дворец, что не так было. Потому что в Зимний проникли с другой стороны, Антонов Овсеенко этим руководил, но так как потом Антонова Овсеенко разоблачили как врага народа, то и его роль пришлось как-то затирать, убирать. Но в последующем вот это все шагнуло и в полотна художников, и потом на марках, и в школьных учебниках, и снова, конечно же, дублировалось в новых фильмах, как вот со стороны арки главного штаба через Дворцовую площадь люди бегут. Но это было еще просто вот, ну, такое постановочное кино, причем такое даже немножко халтурное, потому что если внимательно приглядеться к этим кадрам, там зеваки сбоку стоят. Или вот было такое упущение, чего впоследствии не допускали, что среди толпы бегущих нет ни одного матроса. Ну, давайте тогда еще про этих вот типажей, да, октября, которые тоже обязательно везде потом сопровождали Владимира Ильича Ленина. И это вот такой сложился определенный паноптикум разных людей, которые должны быть вокруг него, особенно на каком-то этапе, когда уже вообще непонятно было, реального персонажа какого-нибудь используешь в кинематографе, роль кому-то доверяешь, а потом это оказывается разоблаченный враг народа, какой-нибудь зиновьевец, троцкист, иностранный шпион, что с ним делать, непонятно. Поэтому для надежности старались на каком-то этапе вообще просто окружать Ленина народными людьми, такими безликими или с какими-то нехитрыми именами, чтобы, ну вот уж точно, никого не разоблачили. Ну так вот, и здесь, ну, конечно, на первом месте непременно революционный матрос. Причем вот непременно, чтобы он еще был вот с пулеметными лентами. Что в реальной жизни, ну, с собой пулемет, который весит 60 килограмм, лишний раз не потащишь. Хоть он и на колесиках, вот так вот, как они на картинах там перебегают с места на место с пулеметом «Максим». Ну неправда. Для пулеметной ленты есть специальные коробки, в которых, в принципе, и носят. Если попробовать на себе, особенно если это не тряпичная пружинчатая, там все это цепляется, все это неудобно. Это для форсу. Вот сфотографироваться в этом как-то с пулеметными лентами, вообще с гранатой в руке, это да. А в реальности, в быту вот в таком вот, ну, страшно неудобно. Но, тем не менее, этот образ настолько оказался устойчивый. Вот матросы – это ж краса революции, как Троцкий говорил, что потом они везде должны где-то рядом с Лениным обязательно присутствовать. Ну, второй по популярности персонаж – это, понятное дело, революционный солдат. Тут тоже образ такой сложился канонический, что солдат может быть в меру ограниченный, в отличие от матроса, не все соображающий, не обязательно даже грамотный, как правило, должен быть в папахе, можно даже с бородой, но у которого есть какое-то чутье революционное, которое вот, может, и Ленин-то лишний раз не узнает, но вот понимает, что все вот для него, для простого человека, потом в деревню пойдет к себе после демобилизации все и расскажет. Ну, соответственно, между ними где-то еще пролетарий, сознательный. Причем, как правило, с усами в кепке должен быть такой человек, рабочий какой-то квалифицированный, который вот уже и поумнее, и во всем разбирается, Ленина отличает. Но это вот такая каноническая тройка правильных персонажей вокруг Ленина. Ну и еще иногда должна где-нибудь мелькнуть фабричная заводская девушка такая, ну понятно, что в черной кожаной куртке почему-то, и в красной правильной косынке, в каком же еще, в другом наряде, ну с винтовкой там, соответственно, само собой. И вот эти вот четыре человека, это значит положительные персонажи, а еще так как, я уже сказал, там рискованно было конкретно кого-то называть, то там такая еще тройка отрицательных персонажей, это какой-нибудь должен быть буржуй, ну, в цилиндре, толстый, может быть, сигарой, может быть, там даже в пенсне воротник такой толстый должен быть у него. Это белый офицер, ну, там понятно, золотопогонник это вообще сразу подходит. Ну, и еще такой вот враг специфический, очень популярный для советского кинематографа, это меньшевик, эсер, может быть, это анархист, ну, как правило, с бородкой, в очочках, который умеет даже, может быть, и какую-то цитату из Маркса вернуть, но его вовремя разоблачат. Сознательный рабочий, сознательный матрос и даже солдат в папахе из бороды тоже почувствует что-то неладное. Ну и там, соответственно, они же в кино будут сами по себе такие, особенно в сталинские времена, сразу узнаваемые преступники и негодяи, которые даже непонятно, как остальные персонажи, не сразу почему-то разоблачают. Ну вот, ну и возвращаясь, соответственно, к Ленину, потому что, ну вот такой рубеж, это 27-й год, когда к годовщине 17-го года снимается уже такой полноценный художественный фильм, и снимает его, конечно, выдающийся режиссер, но на службе у большевиков, фамилия, наверное, всем знакомая, Эйзенштейн, соответственно. Фильм называется тоже просто и незатейливо «Октябрь», и вот там вот, соответственно, вот уже целая кладезь этих штампов, которые потом везде кочевали из фильма в фильм. Непременно должен быть залп «Авроры», обязательно. Это вот как такой вот знаковый, да, такой шаг. Потом, значит, непременно почему-то, что тоже это все неправда было, уже не просто бегут люди штурмовать Зимний дворец, а еще там среди них много матросов, а еще они забираются на ворота, ну, многие, наверное, видели эти кадры, забираются, через них перелезают, гранату бросают, там еще двухглавые орлы, что все неправда, потому что уже Россия была объявлена республикой, уже двухглавых орлов ликвидировали, штурмовали, ну, даже не штурмовали, а смогли проникнуть в Зимний дворец, как я уже говорил, с другой стороны, но все это настолько оказалось устойчивым тоже, что потом это в последующем и в художественных картинах, как уже не один, а несколько матросов на эти вот чугунные ворота забираются, и матросов там все больше становится, и вот они врываются в зимний, свергают временное правительство. Ну, еще что вот важно, там, соответственно, уже и Ленин появляется как вот такой, ну, в образе актера, соответственно. Причем на первых порах брали на эту роль, конечно же, исключительно человека, ну, как просто похож и все, ну, потом догримировали. Ну, то есть, значит, чтобы лысина была, чтобы вот лицо было максимально похоже. Ну, и там ничего сложного не требовалось, кино еще, соответственно, было немое. Это вот так вот, нахмурившись где-то, ну, это когда там эпизод «Ленин», соответственно, на броневике, в лучах прожекторов, все тоже это обязательный штамп, вокруг тысячи людей, которые вот, выпучив глаза, слушают каждое слово вождя, ну, это такой вот, в общем-то, уже культовый персонаж. Ну, понятно, что Ленин к тому времени умер, еще Сталин до такой степени не возвысился, и вот здесь вот впервые Ленин в кино предстает как такой вот исполин. А кино это же еще почему было очень важно для большинства граждан Советского Союза, уже был Советский Союз, соответственно, потому что ты можешь быть и неграмотным, а в кино ты все поймешь, ты можешь даже не понимать до конца русский язык, но кино-то немое, тоже поэтому особенной роли не играет. Там были субтитры, но в основном все было вот в таком видеоряде. Поэтому это и влияло, соответственно, на миллионы людей, особенно это все обязательно надо было смотреть, да и толком-то смотреть было нечего. А тут еще даже такой экшен некий получается. Там никакой тягомотины нет. Все быстро. Ну, примерно как сейчас вот подростки смотрят в ТикТоке, когда постоянно новые кадры, все быстро чередуется, все просто и понятно, а то смотреть не будут. И вот эти вот первые фильмы, ну, особенно талантами Эйзенштейна, причем более того, он же там в этом фильме «Октябрь» еще ловко где-нибудь вернет образ с какой-нибудь античной статуей, то одной, то другой в Эрмитаже, соответственно. И вот и чередуется Ленин то между каким-нибудь античным Ахиллесом, то между Зевсом, и тоже вот такой образ полубога в сознании людей и откладывается.
Перед тем, как мы будем двигаться дальше, еще напомним о наших собственных делах. Во-первых, сейчас покажем один из кадров вот того самого фильма «Эйзенштейновского «Октябрь». А во-вторых, я, как всегда в этом месте, хочу напомнить вам о том, как нам нужны ваши донаты. Делайте донаты, пожалуйста, мы приготовили для этого много всяких способов. В описании программы наиболее полный список. Ну и, конечно же, самое простое — это Сбербанк Онлайн. Ну, во всяком случае, как мне кажется, самое простое. Если вам подходит какой-то другой способ, не пренебрегайте возможностью нам помочь. Помогайте нам, пожалуйста, и принимайте нашу огромную благодарность за то, что вы помогаете нашему каналу работать, делая все новые и новые программы, я надеюсь, делающие вашу жизнь немного интереснее. Да, так вот, Ленин в фильме «Октябрь». В принципе, похож, наверное, скорее на актера, который его играет. Ну, такой немножко неканонический образ с точки зрения многочисленных скульптур и изображений, которые окружали нас в 80-е годы.
Да, еще на всякий случай оговорюсь. До сих пор вот я с этим сталкивался лично, когда люди воспринимают кадры из этого фильма как документальные, снятые вот именно тогда, в 17-м году. Потому что, ну как, вот пленка трясется, черно-белое кино, люди бегут к зимнему, так это где-то оператор там стоял сверху на арке главного штаба, и все это вот, как они так, крутил там, да, и снимал. Нет, это все художественное, никаких документальных кадров нет. А то это на каком-то этапе даже в Википедии присутствовало, как вот кадр непосредственно вот из событий октября-ноября 2017 года. Ну так вот, ну потом, как известно из нашего другого мини-цикла про Иосифа Виссарионовича Сталина, другой вождь стал затмевать Ленина, собственно, сам Сталин. И вот приближается 20-я годовщина октября, снимается еще несколько фильмов, которые стали классическими, которые надо было посмотреть каждому советскому гражданину, да еще не по одному разу, со всеми вот этими же штампами. Ну, один человек с ружьем, а другой вроде бы даже называется просто и понятно «Ленин в октябре». Не совсем успели к нужной дате, но, тем не менее, вроде бы «Ленин в октябре», все понятно, а вот все изменилось. Ну, фильм уже звуковой, уже все разговаривают, но просто теперь-то главный человек в стране – это Иосиф Сталин, поэтому, соответственно, Ленин уже не просто так руководит революцией, а должен вот спросить, на каком этапе, ну, это выглядит, как будто он разрешение спрашивает у Иосифа Виссарионовича. Даже вот того, может, рядом нет, а Ленин так суетливо, беспокойно в кадре спрашивает, а где Сталин? А где Иосиф Виссарионович? Хочу с ним посоветоваться. Ну, я немножко утрирую, но примерно так все это выглядит. И вот Ленин такой суетливый, какой-то немножко неловкий, очень вот с ярко выраженным дефектом речи. Ну, понятно, что без влияния Сталина все это не обошлось. Это ему явно нравилось Сталину, потому что на фоне Ленина Сталин там в исполнении актера, по-моему, Гелавань уже играл, такой и повыше, и более спокойный, и более рассудительный, и трубкой попыхтит. И еще так лишний раз снято, что Сталин на переднем плане, а Ленин чуть-чуть вот сзади него, и вот так вот в глаза заискивающе заглядывает. И это совершенно вот такой был уже новый образ. Не какой-то исполин, не какой-то властелин, а человек, который, может, как-то как идеолог-то и влиял. Но понятно, кто принимал главные решения и вообще кто тут вот первый человек. Ну что тоже, может быть, к тому этапу, к 37-му году, 38-му, 39-му, не особенно даже смущало советских граждан, потому что им и так уже рассказывали из радиопередач, из школьных учебников и где-нибудь на лекциях, какой могучий и самый главный, и самый лучший на свете человек Иосиф Сталин. Но если кто-то был вот внимателен к фильму Эйзенштейна, то должен был, конечно, удивиться и насторожиться. И здесь еще, конечно, роль, которую исполнял, это актер Щукин, исполнял Ленина, который должен был вот с одной стороны угодить и Сталину, и в то же время создать в меру живого Ленина. Он очень ответственно относился к этой своей роли, внимательно смотрел кинохронику, старался вот максимально соответствовать. Вот если где-то увидел какой-то жест Ленина, который там вот так вот, да, там пальцы закладывает или руки в карманы, или вот походку его, он все это пытался воспроизвести, но, может, где-то чуть более утрированно, и все это Сталину понравилось. Тут, кстати, еще тоже любопытная подробность. Сам-то Щукин бывший царский офицер. И в Первую мировую войну, соответственно, не просто воевал, а с погонами, золотопогонник, хоть и в невысоких званиях, до поручика дослужился. Но тут вот исполнение вот этой роли, наверное, спасло его в эпоху Большого террора от расправы, но он просто до такой степени переживал за все за это, что в 1939 году без всяких репрессий, будучи сравнительно молодым, не дожив даже до возраста Ленина, в 45 лет, Щукин умер. Ну и вот, соответственно, многие, наверное, знают училище имени Щукина. Так вот, этот Щукин и есть, вот, у которого главная заслуга – это вот роли, соответственно, Ленина. Хотя это был живой, реальный актер, он играл в театре, ну вот, в московском, соответственно. Ну вот, раскрылся и стал знаменит в образе Ленина. И вот эти многие штампы, которые потом шагнули в анекдоты, вот как уже в 70-е годы в советском детстве, но это, правда, чуть позже появилось, а глаза такие добрые-добрые. Ну вот в первую очередь с грассированием, с этими вот ужимками какими-то. Ну а Сталин-то, безусловно, сразу выигрышно смотрелся. Ну и вся вот эта вот история, там просто еще один такой по-своему культовый фильм. Это уже человек с ружьем. Там появился, кстати, в этих фильмах уже с конца 30-х годов еще один актер Штраух, который тоже непростой по происхождению, из дворянской семьи. Играл в театре Мейерхольда, репрессированного потом, соответственно, и Штраух, фамилия немецкая. Но тоже вот исполнение роли Ленина спасло его от всяких расправ. Тоже он очень ответственно относился к этой роли, благополучно пережил все мрачные времена. И потом уже после смерти Сталина играл Ленина. А здесь вот, соответственно, это такой персонаж В фильме «Человек с ружьем» тоже каноническая какая история, ставшая чрезвычайно популярной, а потом еще в анекдотах размножившаяся. Нужен же был простой такой вот Ильич, что Сталину, кстати, тоже нравилось. Пусть Ленин такой будет простоватый. Это я, сакральный, такой всемогущий, встреча со мной. Это действительно как вот встреча с Богом. А встреча с Лениным такая должна быть, что его даже не узнают. Это, наверное, очень импонировало Сталину. И это такой известный эпизод, когда вот как раз-таки такой, как мы уже говорили, классический персонаж, солдат, непутевый немножко, бестолковый, ну, понятно, что с бородой в папахе, пришел в Смольный, ходит с каким-то чайником, ему где-то кипяточку набрать, вот идет где-то по коридору человек какой-то невзрачный, что опять-таки Сталину должно было, наверное, нравиться, и помогает решать солдату проблемы, ну, немножко как-то грассирует, вот, соответственно, но живо интересуется, что там на местах, что на фронте, с кипятком решил, ушел, и вот, соответственно, этот вот солдат, человек с ружьем, спрашивает, а кто это был-то? Это ж Ленин, говорят ему более осведомленные люди, и он там ахает, потом весь фильм ходит, говорит, я Ленина видел, и все это опять-таки выглядит же карикатурно, несерьезно как-то, но в принципе для сталинской пропаганды и правильно. Хотя и Крупский тоже все это нравилось, потому что вот, ну, может, и назло Сталину. Да, вот Ленин был такой человек, вот, непритязательный, не требовались ему золотые унитазы, очень переживал за простой вот народ. Вот так вот буквально, что ходил с чайниками, всем помогал. И настолько вот это все прочно закрепилось, может, так бы все и оставалось бы в этих вот двух фильмах, если бы потом не началось развенчание культа личности Сталина, и пришлось советским властям, чтобы уж совсем не удалять эти фильмы из проката, из показа, потому что когда телевидение появилось, провести очень сложную, запутанную историю. Мы же почти все видели эти фильмы уже без Сталина. И есть даже, вот если кто-то внимательно будет смотреть, такие эпизоды загадочные, когда выходит Ленин там сказать, революция свершилась, да, там на втором съезде Советов, когда уже захватили Зимний дворец, и вдруг встает какой-то человек с широкой спиной, все это загораживает, пока не все аплодируют, ничего толком не видно, а это пришлось снимать уже дополнительно, потому что там был такой Сталин, что его деть было некуда, или пришлось бы весь эпизод ключевой удалять, потому что почти отовсюду Сталина поубирали, поэтому вот такие искусственные вставки. И мы вот это все и смотрели. А смотреть-то надо каноническую. Было бы версию, где Ленина уже максимально карикатурный, а не такой, как вот его впоследствии показывали. Но, тем не менее, вот этот еще плотнее образ закрепился, соответственно. И дальше... Ну, еще при Сталине, конечно же, Ленин неоднократно в фильмах мелькал, но там это уже, как правило, где-то эпизодически, о чем бы ни происходило речь, там Сухобатор отправляет своих гонцов или еще какие-то события происходят, ну и там Ленин какие-то наказы отдает, ну потом в последующем и в десятках других фильмах он обязательно где-то должен был мелькнуть, но все, как я уже сказал, стало, конечно, меняться после 1953 года, потому что фильмы о Ленине на каком-то этапе там снимали уже по несколько фильмов в год, потому что опять изменился образ. Надо было, во-первых, как-то расправиться со Сталиным, что вроде бы и правильно, но хотелось бы, чтобы это было образом Ленина. Что вот этот и есть главный человек, и возвращаться надо было, как мы уже не раз с иронией говорили, к ленинским истокам. Потому что не сам по себе большевизм был неправильный в идеологии, соответственно, уже хрущевской оттепели, а просто Сталин все извратил, устроил кровавые репрессии, а если бы Ленина слушали бы, то ничего страшного бы такого не произошло. Ну и, соответственно, появляются новые фильмы, и здесь вот, ну, там тоже плодятся такие удивительные мифы, когда хотели сделать Ленина вроде бы как более человечным в этих фильмах, так чтобы не перепутать, соответственно. А, фильм так просто и называется, я и забыл. «Рассказы о Ленине», но не экранизация, соответственно, книги для детей, то, что Зощенко писал, а потом очень стеснялся, и не пригодилось Зощенко, когда в эпоху Сталина начались репрессии против него. Выдающийся писатель, да, вот придумал такой компромисс, а потом все равно его из Союза писателей исключили, без средств существования оставили. Но это фильм уже после смерти Сталина, это другое, и здесь Ленин должен был предстать таким человеческим в рассказах о Ленине. И здесь вот Ленин в шалаше, ну, там как будто новеллы такие, и все мифы, соответственно, никакого Зиновьева нет, Ленин с бородой, и никакого парика у него тоже нет, и к нему туда приезжают, соответственно. Ну, хотели очеловечить Ленина, но получилось, что только мифологизировали. Но это-то ладно, с Шалашом, события 17-го года. Но там следующий эпизод вот в этом, в рассказах о Ленине, где Ленин в 23-м году, мы уже подробно рассказывали, в 23-м он безнадежно болен, влиять уже практически ни на что не может, сидит безвылазно в горках. И здесь горки-то показывают, только показывают, что за Лениным ухаживает почему-то какая-то комсомолка, за вождя переживает, ей говорят, не надо Ленина беспокоить, чтобы он выздоравливал, надо ему поменьше нервничать. А вот почему-то, ну опять, это что такая сказочная совсем история, а вот почему-то эта комсомолка, Ленину уже надо с кем-то общаться, он там такой не совсем безнадежный, он, конечно, общается, разговаривает, не паралитик. Приводит своего жениха, жених пролетарий, и тот вот в некоторых сомнениях, потому что прямо там вот на фабрике, где он работает, идут какие-то дискуссии, какая-то вот не совсем правильная позиция, но разобраться невозможно. Что же вот такое, Владимир Ильич, происходит-то? А то вот вы тут приболели в горках, а мы вот без вас никак не можем разобраться. Но это уже в эпоху Хрущева, все так и надо было. Кто главный, чтобы как можно дальше отодвинуть вот этот образ Сталина всемогущего, 57-й год, соответственно. И Ленин, вопреки всем фактам, там находит в себе силы срочно ехать вот на тот самый завод, прям вот туда вот примчался, там вот идут какие-то непонятные дискуссии, какие-то мутные персонажи, какие-то контрреволюционеры, какие-то меньшевики недобитые. Ленин произносит пламенную речь, всем все объяснил, все все поняли, что сплотиться надо, вокруг вот именно Ленина самое главное, возвращается в горки, но вот себя чувствует уже неважно. Вот потому что как будто в жертву себя принес вот этой вот сцены, ну, все объяснил, наконец-таки все поняли, что надо жить по ленинским заветам, и потом вот еще некоторое время функционирует, и это такой тоже редчайший случай, когда в фильме показывают еще и смерть Ленина, когда вот он как будто бы до последнего времени думает, что-то пытается писать, и вдруг вот у него так рука беспомощно вот в кадре, видно, падает, и там Надежда Константиновна кричит, что случилось, Володя, ну и фильм на этом, соответственно, заканчивается, редчайший случай, чтобы такое показали. Но это вот был такой фильм, соответственно, вот теперь, причем, кстати, тоже любопытно, отнеслись-то люди, которые снимали этот фильм, очень ответственно. Снимали, например, эпизоды с шалашом в разливе. Ну, там шалаш, конечно, каждый год надо было по-новому строить, но построили неподалеку, специально, чтобы все было максимально аутентично, чтобы все вот как-то соответствовало образу той эпохи, того времени. И штампы, конечно, вот эти вот, ну, для нас, для уроженцев Ленинграда, это же вообще была тоже такая отдельная сакральная история. Если тебе повезло, и тебя повезут принимать в пионеры, а может, в комсомольцы, в разлив, и вот тогда вот со всеми почестями ты вот в таком намоленном месте становишься юным ленинцем. Ну и до сих пор, по-моему, кто-то в это во все верит. Ну и вот, соответственно, там дальше вся эта мифология развивалась, и вот тоже уже только после смерти Ленина появились и другие фильмы, ну, мы про этот фильм рассказывали, «Семья Ульяновых», когда это не...
После смерти Сталина. После это смерти мы продолжаем Сталина. Оставаться в хрущевские
Да-да-да.
Времена.
Это, кстати, тоже 57-58 годы, когда Ленин впервые не взрослый вот такой вот уже мужчина, да, а вот юный. Молодой. И вот эта вот семья, ну, просто рассказывали, да, там больше про его старшего брата, который хотел устроить покушение на Александра Третьего, потом оказался в итоге казнен, и как будто бы молодой Володя говорит матери своей, мы пойдем другим путем. Ну, и про этот фильм, какая прекрасная, идеальная семья. И вот тоже такое вот, ну, необычные советские люди еще должны были посмотреть, что Ленин тоже был когда-то молодым. Когда-то вот Ленин был подростком, хоть и правильным, и мудрым, и только в шахматы играл, конечно же, и ни в коем случае не хулиганил, но вот даже вот и он тоже вот и имел детство, а не сразу таким вот колоссом родился.
Я хочу напомнить всем важную деталь о том, что вы можете оставаться с нами на связи, если поставите колокольчик рядом с названием программы. Там найти его достаточно просто. Если он у вас нажат, то вам будут приходить все положенные уведомления от нашего канала, и вы будете на постоянном контакте, точно ничего не пропустите, сможете в режиме реального времени во время трансляции оставлять ваши комментарии к тому, что вы видите. Если колокольчик не нажат, то вы вы, получается, можете что-то пропустить. Поэтому нажмите его, подпишитесь, если не подписались, и поставьте лайк этой программе, а также и другим программам цикла о Ленине. Мы объединили все это в плейлист, так что вы можете их видеть буквально одну за другой. Вот всю вот эту вот нашу лениниану. Слово вспомнил из давнего советского прошлого, ведь фильмы, которые про Ленина снимались, тоже в совокупности имели такое название «Лениниана». Вот, и вот у нас своя «Лениниана» на нашем канале «Ищем выход» теперь тоже есть. Так что будьте поблизости, и, кстати, ищите нас и в Телеграм тоже, мы там тоже есть, и на Бусти нас ищите, у нас там есть эксклюзивный контент. Вот, мы остаемся пока в хрущевских временах и идем дальше. Значит, фильм «Рассказы о Ленине», фильм «Семья Ульяновых», это все 56-57 год.
57 год, да, и годовщина ведь, 40-летие. Я, кстати, дополню, лениниана – это вообще все, что про Ленина, а дальше уже с уточнением. Лениниана в кино, лениниана в филателии, в фалеристике, в фарфоре, где угодно. Там вот для коллекционеров раздолье, потому что, как я уже говорил, в филателии на каком-то этапе количество марок с Лениным было на абсолютном первом месте. Сейчас вот вроде бы Наполеон его потеснил. И, насколько я понимаю, в кинематографе тоже вот Наполеон Ленина все-таки одолел по количеству экранизаций. И тоже персонаж, наш диктатор, но как-то не было до такой степени колебаний с Наполеоном, потому что, ну, было понятно, что он диктатор, да, узурпировал власть, но выдающийся полководец тоже понятно. Глупо с этим спорить. А вот у Ленина взаимоисключающие роли получались. Ну, может быть, и для кинематографистов это же все и находка по-своему. Ну, так вот, потому что, опять-таки, очередная годовщина, надо же как-то отметиться, снова они там вовремя не успели, но вот что значит радикальные перемены в стране. Оттепель, 58-й год, и выходит, соответственно, с немножко с запозданием фильм «В дни октября». Все вокруг октября, и советские люди с изумлением видят на экране вот в эти все ключевые события и Троцкого, и Зиновьева, и Каменева, и они там даже с Лениным о чем-то спорят. Ну, понятно, Ленин там их может убедить, все им правильно объяснить, все им рассказать, и они там не могут, соответственно, козни свои какие-то плести, но сам по себе факт, после того, как эти люди как будто бы вообще исчезли, как будто бы их не было, был какой-то троцкистско-зиновьевский заговор, а где Троцкий, как его увидеть, никак и нигде, и отовсюду вымарывали там, соответственно, со всех изображений его зачеркивали по-страшному, вот, а здесь он есть. И еще раз повторюсь, что было тоже невероятно, еще вот в этих вот кадрах где-то там может Ленину возразить. Но тут просто образ постепенно Ленина меняется. Если это Ленин уже взрослый, то, конечно, он такой же серьезный. Он уже говорит гораздо чище вот в этих фильмах хрущевской, а потом и брежневской эпохи. Он уже вот так вот активно не грассирует, уже у него поменьше ужимок, зато побольше вот у него во взгляде вот такой вот мудрости, проницательности. Это уже такой вот, ну, тоже по-своему канонический, да, персонаж, мыслитель, вот, в первую очередь. Конечно же. И тут и актеры-то какие начали играть постепенно. Там же целая плеяда актеров, ну, больше всех Каюров его играл, но на каком-то этапе, ну, многие выдающиеся советские актеры так или иначе должны были, наверное, для карьеры, что ли, им это было полезно. Вряд ли вот прямо так вот они могли загореться этим желанием, потому что Смоктуновский играл Ленина, выдающийся же актер, да, как вот Человеченко привнес. Лавров играл, Ульянов, ну, правда, Ульянов там его ругали неудачно. Мягков играл Владимира Ильича Ленина, а не только в «Иронии судьбы». Человека, который случайно в Ленинград прилетел. Ну, в общем, многие актеры там должны были как-то приобщиться к этому, ко всему. Ну и, соответственно, вот меняется и положение Ленина, потому что вот он уже, конечно же, в центре. Он уже ни в коем случае не может быть за чьей-то спиной. Все вокруг него происходит. Сталин, если и мелькает, то где-то вот уже там, где-то на третьих ролях, где-то сзади. Ну, при Брежневе там чуть больше роль была, а при Хрущеве там ничего и близко такого, соответственно, быть не могло. И здесь вот появляется такая уже традиция, если вдруг события происходят так или иначе, связанные с гражданской войной или с революцией, там Ленин должен как-нибудь так или иначе мелькнуть. Фильм может быть любой. Отправляют там, например, Ленин там, да, отправляет делегацию в Центральную Азию, в Ташкент, университет там строить. Ну, понятное дело, старший брат, куда же без этого русского шовинизма, с которым Ленин боролся в статьях своих, да, русская профессура, сознательная, по заданию Ленина едет, ну, и там сложные события, недобитые баи, и какая-то прогрессивная девушка снимает паранджу, ее, конечно же, должны убить, но вот... по заветам Ильича никуда не деться, и будет там тоже прогресс. Но это вот там маленький эпизод предварительный. Или если какой-нибудь фильм про электрификацию, там тоже Ленин мечтает, ну или просто гражданская война, и все равно Ленин где-нибудь должен так или иначе, пусть и не в главной роли, но проявиться как вот самый главный, который, у которому до всего есть дело, который везде успевает и везде свои распоряжения отдает. Ну и еще и, соответственно, ну этот фильм так и назывался «По путевке Ленина». Ну это когда в Ташкент надо ехать, университеты основывать. Либо вот ему докладывают о том, что погиб геройской смертью коммунист. Это в фильме «Коммунист», а фильм «Коммунист» уже был гораздо более известный, в отличие от других, о которых не вспомнишь. Вот какой был тоже человечный человек, да, всем интересовался. Или, например, если это фильм лично известен, это про такого Камо, революционера, там тоже Ленин должен был где-то мелькнуть. Это кульминация, соответственно, фильма про Тер Петросяна, когда в конце все, вот он идет по этому сложному революционному пути, а потом встреча с Лениным. Как вот, ну, все, теперь же прожил жизнь, прожита не зря. Ленина увидел, как вот в фильме, соответственно, «Человек с ружьем». Ну вот, и это все тоже какие-то вот штампы, которые закладываются, сакрализация такая вождя происходит, а одновременно почему-то еще и карикатурность, ну, такая уже засилье, да, соответственно, такой Ленина, который везде проявляется, так или иначе, а глаза такие добрые-добрые, и поэтому вот анекдоты-то как раз в ту-то эпоху и размножились, когда Ленин там вот уже присутствует практически везде, причем там тоже стараются советские кинематографисты уйти вот максимально от образа такого вождя непременной революции, и снимают даже фильм «В начале века», он называется, когда там присутствует впервые, по-моему, в кинематографе Ленин все-таки не только как вождь и большевик, а еще как человек, у которого вроде как жена есть, потому что все события происходят в Шушенском, то есть, ну, не соратница, про Крупскую, конечно, все знали, но не соратница, вот такая буквальная революционерка, которая разделяет с ним все тяготы и страдания, а как молодая девушка, которая вот приехала к человеку, которого любит, вот, и они там, несмотря на все трудности, вроде бы там даже где-то приобнялись пару раз, но это все не впечатляло советского зрителя. Более того, там тоже может показаться удивительным, а это уже, слава богу, не сталинские времена, не расстреляют, поэтому критики могут расхрабриться, да еще и написать фильм так себе, слабоват, образ вождя неубедительный, например. Ну и потом фильм там с трудом будут где-то показывать. Ну и здесь вот, ну это, наверное, уже финал «Оттепели». Это 64-й год, фильм любопытный, «Синяя тетрадь» называется, потому что потом уже Хрущева задвинули, потом пришел Брежнев со своими догмами и с ползучей сталинизацией, потому что здесь происходит невероятное. События-то опять в разливе происходят в этом фильме все время, только там Зиновьев присутствует, который с Лениным спорит, как ни в чем не бывало, напомню, потому что в моем, например, советском детстве, когда нас привозили туда и показывали на эти экскурсии, там Зиновьев никакой не упоминался. Там вот Ленин в шалаше жил, работы свои писал, приходили к нему правильные рабочие. Есть картины, на которых еще и Сталин там почему-то присутствует, приезжает, навещает. И Ленин с ним даже советуется, получается, спрашивает у него какие-то важные мысли. А здесь вот живут они вдвоем, что-то обсуждают. Ну, понятно, что Ленин более разумный, а Зиновьев более скользкий. Но, тем не менее, крамола такая специфическая. Это даже такое вот дыхание вольнолюбства. И вдруг вот, ну, «Синяя тетрадь» — это Ленин, соответственно, пишет туда свои гениальные философские идеи, которые будут потом воплощены в Советском Союзе, но, тем не менее, и вот что-то такое вот дерзкое происходит. Но недолго продолжалось, потому что, как я уже сказал, наступает эпоха Брежнева, и опять возвращаются догмы, когда Ленин уже все меньше становится человеком, а все больше вот таким вот картонным действительно персонажем, из-за чего критики и могли злиться, чтобы не пытались сделать, то, что фильмов сняли при Брежневе, ну, фильмов 30, наверное, где Ленин так или иначе присутствует, но все это что-то Не то. Хотя вроде бы пытались и решить по-своему. Например, фильм «На одной планете», ну, название ни о чем не говорит, да, но это один день из жизни Ленина. Вроде бы, ну, вот чтобы один день, это же такое тоже режиссерская такая сценаристская находка, да, вот показать всю глубину человека через один день из его жизни. Ну, с вечера до вечера там происходит. И причем, какое выбрали время? Накануне Нового года празднует Ленин, причем тоже на всякий случай напомним, главным праздником было и при царе, и потом, соответственно, первые годы после него, это же, конечно, было Рождество. Потом пришлось этот Новый год, вот наш, привычный, с оливье, с мандаринами, с бенгальскими свечами специально придумывать с разрешения Сталина в начале 30-х годов, с елкой вот с этой, чтобы это Рождество куда-то там задвинуть. А здесь Ленин Новый год отмечает, понятное дело, с рабочими. Потом на следующий день, это получается 1 января, он встречается то с какими-то бывшими товарищами, то с какими-то идейными противниками, то с иностранной делегацией, со всеми разговаривает, а вечером еще и покушение на него происходит. То есть действительно все втиснули в один день, но как вот такой фильм потом серьезно смотреть? Если ты в учебнике читал, что покушение на Ленина на заводе Михельсон было летом вовсе, а не зимой. Ну вот поэтому чего удивляться, что, соответственно, образ такой карикатурный появлялся. Я, кстати, не
Такой
упомянул.
своеобразный показатель того, насколько далеко могут заходить сценаристы в своих фантазиях.
Да, кстати, вот там тоже, может, это забавно. Фильм, где Прошушенская, где Ленин молодой, и даже у него вот есть невеста, там же Мягков и играет этого молодого Ленина. И вот Мягков, вот он же сам по себе такой, не производит впечатление такого брутального мужчины. Фильм называется просто и понятно «Надежда», но неубедительно все это, конечно, получилось. Но зато дальше, вот тут-то, соответственно, 70-е годы, как вот не сердились советские идеологи, вот такие, как товарищ Суслов. Например, мы про него тоже отдельно рассказывали, потенциальный вождь советский, потенциально мог быть вместо Брежнева, как бы он ни злился, этот догматик. А вот почему-то в советском этом обществе вот эти вот идеи мещанства, чтобы дубленка, чтобы машина была и заграничная что-нибудь, жвачка или джинсы. И что происходит? Откуда ни возьмись, берутся фильмы с простыми понятными названиями. Ленин в Польше, Ленин в Швейцарии, Ленин в Париже, но они не все одновременно, конечно, появляются. Или фильм «Сквозь ледяную мглу», но это Ленин в Финляндии. Ну, как еще про Финляндию, ледяная мгла. А это же все зачем? Как вот злые языки говорили, чтобы выписать те командировочные, пробить, соответственно, через КГБ возможность съездить в Париж на натурные съемки. Ну, ты ж не будешь снимать Ленина в Париже где-нибудь в Твери. Что это такое? Надо, чтобы все было по-настоящему узнаваемо, а еще бы вот всей группой собраться, да еще бы на подольше, а еще валюта, и оттуда ты уж не забудешь привезти и духи французские, и джинсы, соответственно, и что-нибудь еще полезные, пластинки какие-нибудь запрещенные. Ну вот, и как бы там не оправдывали, соответственно, режиссеры, создатели фильмов, здесь даже фамилии особенных не вспомнить, нет там звезд, нет в этих фильмах шедевров, но люди умудрялись попадать в командировки, как с этим не боролись идеологи, снимайте, давайте мы вам декорации построим, что вам там надо, Финляндию, мы вам так здесь изобразим, где-нибудь на Карельском перешейке или где-нибудь в Петрозаводске. Но, тем не менее, люди умудрялись как-то ездить. Ну, понятно, что это же не в разливе снимать, да, там, с комарами. В Париже-то поинтереснее будет, никакие трудности не испугают. Ну, и вот это просто плеяда фильмов забавная, которые вообще мало имели отношения к тому, чтобы какой-то вывести в кинематографе реальный образ вождя, а именно как возможность вот этих вот людей, раскрывшихся в своей этой антисоциалистической сущности, ну вот как говорят, в чем-то даже справедливо, погубил, конечно, Советский Союз, погубили джинсы и жвачка, ну и музыка, соответственно, это буржуазная. Вот Советский Союз и рухнул, потому что ничего другого предложить не смог. Ну и вот критики там развернулись, соответственно, как ни удивительно, именно в брежневскую эпоху, потому что, например, был такой фильм «Первая Бастилия». Там как раз-таки Ульянов играл Ленина. Вроде Михаил Ульянов, тоже выдающийся актер. А роль такая специфическая, потому что это Ленин-студент в Казани, и надо было показать, как вот он становится из вот непутевого, ну, непутевый там не могло такого быть, но просто из медалиста, из хорошего ученика в пламенного революционера, как он к этому приходит, через вот какие-то акции протеста, через вот возражение университетскому начальству. Ну, сейчас вообще, наверное, такое было бы запрещено показывать. Как такое можно показывать, как образец? Как студенты возражают университетскому начальству, перечат, революцию какую-то задумывают. Но здесь все еще и получилось незадачливо. Ну, настолько Михаил Ульянов, вот такой он же рукастый, крепкий, ему бы какого-то председателя колхоза играть, а не студента из интеллигентной семьи. В общем, и несмотря на то, что и Ульянов, и бюджет, и очень важная роль, а критики-то и пишут, как ни в чем не бывало, что не раскрыто поэтическое начало. Формулировка какая? Поэтическое начало не раскрыто. Ну, потом, соответственно, фильм лишний раз не покажут, и мы не узнаем. Ну и вот в череде всех вот этих вот фильмов, ну там уж не буду перечислять, потому что они потом совсем стали картонными, там «Вождь» много где мелькал, но уже ничего глубоко было не раскрыть. Снимали, конечно же, еще фильмы и за границей, но не так много. Но вот приходит «Перестройка», и кому повезло, в 88 году, это было такое тоже для интересующихся людей событие. Опять-таки, надо было возвращаться к ленинским истокам. Опять-таки, вспомнили, что это все вот застой брежневское. Ленина нам извратили, а вот Ленин-то был живой человек, простой и понятный, с добрыми глазами. И фильм не советский, правда. «Ленин. Поезд» фильм назывался, а это пломбированный вагон. Фильм, правда, я так понимаю, итальянцы снимали. И все происходит в основном вот как из Швейцарии Ленин отправляется в Россию, кульминация, когда он в Россию прибыл, а все остальное действие происходит вот именно в поезде. Они там припираются, там есть другие известные деятели, там есть такое вот неоткрытое, но противостояние совершенно очевидное между Инессой Арманд и Надеждой Крупской. Ну, там это же советские люди вообще должны были ахнуть. Ленин там в целом не такой уж и отрицательный, потому что вот он там волнуется, хочется выйти там пламенную речь на станции произнести, но вроде как нельзя, немецким офицерам чего-то обещал. Ну, итальянцы там без симпатии этих немецких офицеров снимают. Ну, в общем, такое совершенно неожиданное, невиданное прочтение образа Ильича. Ну и потом уже, соответственно, когда и рухнул Советский Союз, и уже тут-то и узнали жители бывшего Советского Союза, что Ленин может быть какой угодно, а не только канонический и не только грассирующий.
Я традиционно напомню о том, как нам нужна ваша поддержка. Сколько вы считаете нужным потратить на газету или журнал, вы можете отправлять и нам, потому что вы единственный источник нашего финансирования. Вы помогаете нам работать. Если бы не вы, нас бы не было. Большое спасибо всем, кто делает нам донаты. Пожалуйста, не оставляйте своих трудов, нам очень нужна ваша помощь. Все способы в описании программы, а некоторые из них периодически появляются перед вами на экране, так что не игнорируйте их, пожалуйста, помогайте нам и будьте с нами, будьте где-то поблизости. Чтобы получать оповещения, нажмите на колокольчик. Да, ну и, разумеется, вот постсоветская эпоха, это уже здесь Ленин может быть и в комических ролях, и может быть даже, но правда до трагизма надо было еще дойти.
Ну вот, все-таки, наверное, еще надо упомянуть, к сожалению, не могу вспомнить название, потому что это был многосерийный, по-моему, фильм, но не сериал, а несколько серий, по-моему, последняя попытка как-то очеловечить Ленина, когда вот в основном действие происходит в миграции, идет полемика между разными видными большевиками, меньшевиками, соответственно, там нет уже таких карикатурных персонажей, как вот меньшевик какой-нибудь там недобитый, да, они все вот вроде бы разумный, и там тоже любопытно, как вот создатели фильма пытались атмосферу воссоздать, потому что все равно выглядело как-то несерьезно после всех предыдущих фильмов. Там актеры, ну, может, они так и говорили больше 100 лет назад, не революционные, а революционные, не пролетариат, а пролетариат, непременно вот именно так вот они говорили с акцентами в фонетике, но ничего не получилось уже, и скучно все это было, и полемика не очень понятная, а еще выглядело немножко поиздевательски, попытка воссоздать вот их, может быть, даже более правильную речь для там 14-15 года в эмиграции, да и тем более уже и перестройка, потому что последующие фильмы здесь вот уже происходит...
Слушайте, это вы, наверное, имеете в виду фильм, который так и называл очень официально «Ленин. Страницы жизни». Это снимался он с 82 по 88 год, Виктор Лисакович режиссер.
Ну, тем более, если он начал сниматься в год смерти Брежнева, закончили его снимать, да, когда уже вовсю перестройка и элементы даже капитализма с кооператорами, там я не представляю, как надо было умудриться все это вот целостность какую-то сохранить. Ну да, но было любопытно, но не серьезно было воспринимать сложно. Ну и потом уже 90-е годы, вот-вот они вот уже, и что вот происходит вообще невероятное, когда уже даже вроде бы и фильмы не про Ленина, а так, да, такая дискредитация неслыханная, вождя, сейчас слово дискредитация же тоже на слуху, это вот уже достаточно вольная экранизация произведения Сергея Довлатова, но не можем мы, да, без своих, без петербуржцев, соответственно, это у него «Зона» называлась книга о том, как он сам был конвоиром в молодости, когда служил в советской армии, а там все вот, ну, по мотивам его произведений, и там Сухоруков, конечно, прекрасно играет зэка, который на вот этих вот театрализованных представлениях уже, собственно, в «Зоне» должен изображать вождя. И это все у Довлатова там тоже присутствовало, когда кто-то изображает Дзержинского, кто-то должен Ленина, кто-то вжился, вот, ну, этот уголовник, вжившийся в образ Ленина, так там уже расхрабрился, что там тычет, соответственно, своему этому начальству лагерному что-то. Ну, а в фильме там они пытаются даже на каком-то этапе, ну, там все это фантасмагорично, на паровозе сбежать, а в итоге катаются по кругу, деться некуда. Но в любом случае абсолютно вот такой вот комический вождь, пусть даже там это не вождь, как будто бы, а его изображают, но полная дискредитация всего этого. Ну и потом, чего уже удивляться, что фильмы появляются разные, кто только не играл, соответственно, там Ленина, и вот до недавнего времени, потому что если сериал про Троцкого, там тоже Ленин присутствует. Стычкин, по-моему, играл, может, тоже ошибаюсь. Но, в общем, уже нету образа вот такой глыбы и человечища. И он, может быть, там уже такой достаточно и злой, и коварный, и властолюбивый, потому что там несколько сериалов, вот уже после 2000 года, в основном почему-то сериалов, а не фильмов выходило. Ну и здесь, конечно, обязательно надо упомянуть, вот я считаю, шедевр. Тоже вот для всех, вот, кто любит догмы, разрушающие абсолютно их фильмы, это фильм «Телец» Сокурова, где выведен образ Ленина, который не то чтобы из последних сил живой, он мертвый, но почему-то он может как-то реагировать. Ну, это в Горках, соответственно, Ленин, это вот 23-й, 20, начало там, может быть, 24-го года, он там с летом, значит, лето 23-го года, парализованный, беспомощный, охрана его за человека не считает. Но это в какой-то степени драма человека, который вроде бы что-то соображает, а уже ни на что не может повлиять. Может мстить только своей вот супруге Крупской, чтобы она читала ему про какие-то ужасы, пытки и расправы, а больше ничего поделать не может. И поэтому он и выглядит, что все, жизни-то в нем реальной уже нет. Это вот такой вот овощ, к которому и сочувствия-то особенного нет. Особенно, когда там приезжает Сталин с глумливой ухмылочкой, там, довольный, здоровый, сытый. И все вот это вот всем бы надо было его тоже посмотреть. Если кто не видел, по-моему, актер Мозговой там вот Ленина блестяще изобразил. Ну и все вот это, может быть, в какой-то степени бы и замкнуло Лениниану, но хотелось бы еще, чтобы на каком-то этапе были сняты максимально реалистичные фильмы, или пусть художественные, да, но вот ближе к реалистичности в прочтении всех этих событий про 17-й год, 18-й год, про противостояние внутри партии и Брестский мир, и не так, как это было показано в догматических, соответственно, фильмах сталинской, хрущевской, брежневской эпохи. Ну, надеюсь, доживем. А мы, соответственно, ну, наверное, сегодня по традиции задали бы вопрос, хоть на линии мы заканчиваем, но было бы любопытно, если вот наши зрители или слушатели в комментариях, да, под этим видео расскажут, а какой фильм для них кажется наиболее убедительным, правдоподобным про Ленина, наиболее, может быть, значимым и наиболее несерьезным. Фильмов десятки, ассортимент есть, наверное, только единицы посмотрели их все, но вот если будет желание, напишите, мы обязательно прочитаем.
Ну и, конечно же, мне кажется, что я просто сам уже прикидываю для себя, мне кажется, что вот это вот две картины, во многом парные, ну потому что они вышли в одно и то же время, «Ленин в октябре» и «Человек с ружьем», это прям такой канон, который на самом деле воспринимается многими, ну и мной, и ребенком тоже эти фильмы воспринимались как совершенно документальные, буквально снятые в то время и в том месте, где происходит действие. То есть как будто, да, действительно, Ленин принимает решение, там у себя какие-то в Смольном что-то объясняет соратникам, ну а рядом стоит человек с кинокамерой и все это снимает для истории. Это казалось совершенно естественным, что такие вещи для истории, конечно, кто-то должен снимать. Ну и вот какой-то хроникер за ним все время ходил. Благо, что я все-таки вырос уже во время цветного телевидения и цветного кино, а то, что там этот цвет отсутствует, придавало историчность и правдоподобность.
И это при всем при том, что мы-то смотрели и вы, и я в своем детстве фильмы, радикально переделанные в конце 50-х, начале 60-х годов, откуда поудаляли Сталина, акценты сместили, а все равно воспринимали как такой, да, документальный канон. Вот она вот
Слушайте, а в свое время ведь на
советский
культуре был
кинематограф.
мемориальный показ. На культуре показывали, я, конечно, не вспомню год и обстоятельства, но там показывали два варианта, оба подряд, чтобы было видно, что и где было исключено. Вот это было очень интересно.
Ну, давайте тогда на этом прощаться. И мы, наверное, в следующих
Заканчиваем на
передачах
этом
можем даже
Лениниану, да.
анонсируем, что не уйдем пока далеко от событий гражданской войны и тех, кто был диктатором или претендовал на роль диктаторов и в отечественной истории, но подробности узнаете уже в следующей программе.